Ток-шоу с Сергеем Матрушиным.
Доброе утро, Крым. Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. К микрофону присоединяется Сергей Макрушин. Доброе утро всем, кто нас смотрит на платформах YouTube и Facebook, где мы ведем видеотрансляцию. Там же вы можете комментировать, а мы можем читать то, что вы нам пишете. Комментируйте активнее, ставьте лайк, делитесь трансляцией с вашими друзьями. Также напомню, что работает номер телефона, по которому можно дозвониться и принять участие непосредственно в нашем эфире. Вас гарантированно услышат в Крыму, если вы дозвонитесь к нам. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на территории Крыма или на территории соседней России. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины. Итак, сегодня мы поговорим о деле Галины Довгополой. Подконтрольный России суд в Севастополе приговорил 66-летнюю жительницу Севастополя к 12 годам колонии по обвинениям в государственной измене. Севастопольский городской суд на своем сайте сообщает о том, что 24 марта 2021 года вынес приговор по статье 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена». Да, назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Я процитирую сообщение с сайта подконтрольного России Севастопольского суда. В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что гражданка Российской Федерации Д, уроженка города Бахчисарай 55-го года рождения, была привлечена представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Гражданка Д выполняла разведывательные задания, направленные на собирание сведений об отдельном авиационном полку Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио и флажных позывных на мирное время, то есть сведений, составляющих государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации. Так сказано на сайте подконтрольного России Севастопольского суда. По информации его пресс-службы, уголовное дело было рассмотрено в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах дела, это цитата, содержались сведения, составляющие государственную тайну. Как пишет крымская правозащитная группа, приговор пожилой женщине вынес подконтрольной России российский судья Игорь Кожевников, гражданин России, бывший судья Заднепровского районного суда Смоленска. Он был председателем коллегии судей, которая рассматривала дело так называемых украинских диверсантов Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Говоря об истории Галины Долгополой, я хотел бы напомнить, что мы уже говорили в нашем эфире об этой истории, несмотря на то, что о самой этой истории известно крайне мало. Напомним, что женщина была задержана в ноябре 2019 года в Крыму. Правозащитникам об этом стало известно только в январе 2020. И по сей день сведения о деле Довгополой в открытом доступе практически не появлялись, даже когда украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова при содействии российского омбудсмана Татьяны Москальковой пытались выяснить, где содержится Довгополая, возникали трудности, да, ответов на свои запросы не получали. Давайте послушаем, что рассказал о закрытости этого процесса главный редактор издания «Граты» Антон Наумлюк в эфире телеканала «Настоящее время».
Людмила Денисова сделала запрос своей российской коллеге с просьбой найти Довгополу и вообще определить ее состояние, где она сейчас и что с ней. Москалькова обратилась по этому поводу в прокуратуру, но ответа ни мы, ни Денисова, я так понимаю, от российской коллеги не получила. Потом ее Довгополу нашли в СИЗО Лефортово члены общественной наблюдательной комиссии, коротко с ней переговорили, у нее были конфликтные ситуации с сокамерницами, ее перевели в другую камеру, где она, видимо, находилась до этапирования в Крым, где ее судили. Процесс прошел очень быстро, буквально за 3 заседания, и на 4-й уже было вынесено решение. Это может говорить о чем угодно, от признания вины до того, что все доказательства сфальсифицированы и, в общем-то, не особо разбирались с судом. Поэтому мы ничего об этом не знаем. адвоката независимого там не было, и даже сейчас мы не знаем, где она находится, например, в Севастопольском ИВС, или ее уже этапировали в Симферопольское СИЗО.
Напомню, что это был комментарий Антона Наумлюка об общей закрытости этого процесса над Галиной Довгополой. Есть реакция украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой. Она осудила приговор российского суда Севастополя в отношении Галины Довгополой. Я процитирую ее сообщение с ее канала в Телеграм. Подчеркиваю, что проведение судебных слушаний в отношении граждан Украины в закрытом режиме без допуска представителей средств массовой информации практикуется так называемыми судами впервые и является очередным свидетельством фальсификации уголовного дела против Галины Довгополой. Осуждаю незаконные действия и продолжение политических репрессий оккупационными властями относительно украинки на территории временно оккупированного Крыма. Конец цитаты. Также Людмила Денисова призвала международное сообщество, цитата, применить все возможные инструменты для усиления давления на Российскую Федерацию, чтобы как можно быстрее освободить всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины и прекратить террор по отношению к ним. Конец цитаты. Напомню, что это были слова Людмилы Денисовой. И есть уже заявление правозащитных организаций в связи с приговором, который вынес подконтрольной России суд Севастополя. Я его цитирую, оно опубликовано в частности на сайте Крымской правозащитной группы. Мы считаем, что настоящей причиной задержания Довгополой являются ее политические взгляды. Галина публично осуждала оккупацию Крыма Российской Федерацией, а также поддерживала связь с волонтерскими украинскими организациями, действующими на подконтрольной Украине территории. Галина Довгополая – единственная на сегодняшний день известная женщина в Крыму, относительно которой правозащитные организации имеют достаточное количество доказательств, чтобы считать дело против нее политически мотивированным. В ее 66-летнем возрасте 12-летний срок заключения фактически является смертным приговором. Правозащитники осуждают политически мотивированное задержание Галины Довгополой во временно оккупированном Крыму, как говорится в тексте заявления, и требуют от властей России немедленно ее освободить, прекратить преследование крымчан, несогласных с оккупацией Крыма, немедленно прекратить использование уголовного законодательства России на оккупированной территории, как это требует Конвенция о защите гражданского населения во время войны. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию, принять непосредственное участие в нашем эфире. Ваш голос гарантированно услышат в Крыму, если вы дозвонитесь к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер с территории Крыма и соседней России бесплатны. 044 490 29 05. Этот номер работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Мы продолжим наш эфир буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
И прежде чем продолжить разговор о деле Галины Довгополой, я хотел бы напомнить, что это не единственный процесс, в рамках которого крымчан обвиняют в государственной измене, да, в шпионаже. Две недели назад было завершено досудебное расследование дела крымчанина Ивана Яцкина. Ожидается, что в апреле начнется рассмотрение этого дела по существу. Мы спросили у адвоката Ивана Яцкина, Николая Полозова, о схожести этого дела и дела Галины Довгополой, насколько доступны инструменты защиты тем, кто оказался обвиняемым по такому делу, и каковы, исходя из российской судебной практики, шансы быть оправданным по такому делу?
Они похожи по формальным признакам. Речь идет о том, что граждан Украины, которым после 2014 года навязали российское гражданство, вменяется преступление, которое квалифицируется только в отношении граждан России, государственная измена. И таким образом эти дела схожи как по квалификации, так и по обстоятельствам. Они оба из Крыма, оба являлись гражданами Украины, обоим навязали российское гражданство, и за это российское гражданство преследуют. Здесь важно понимать, что дела, связанные с расследованием государственной измены или шпионажа, осуществляют следственные органы ФСБ России. Оперативное сопровождение по этим делам также осуществляют следственные органы ФСБ России. Кроме того, в подобных делах всегда присутствует государственная тайна, и для того, чтобы, ну, скажем так, дезориентировать обвиняемого, подозреваемого, для того, чтобы не дать обеспечить ему надлежащую защиту, оперативники ФСБ предпринимают всякие действия, направленные на то, чтобы независимый адвокат не мог попасть к такому человеку. За это время человека могут пытать, могут оказывать психологическое давление. То есть делают все для того, чтобы облегчить работу следствия, для того, чтобы человек, ну, например, признал вину. И, к сожалению, это очень большая проблема, это системная проблема. Это связано с, скажем так, отсутствием транспарентности в подобного рода уголовных делах. Даже когда адвокат получает доступ к своему подзащитному, он все равно оказывается связанным по рукам и ногам, потому что помимо тайны следствия он вынужден еще давать подписку о неразглашении государственной тайны. И, в принципе, любое его высказывание, связанное с делом, может быть интерпретировано как разглашение и соответствующая ответственность. Я считаю, что все дела в отношении граждан Украины в оккупированном Крыму, которые касаются их преследования, в том числе по мотивам гражданства, в том числе по таким категориям дел, как экстремизм, терроризм, шпионаж, диверсанты и так далее, все они являются политически мотивированными, поскольку цель российских властей – это насаждение атмосферы страха в Крыму для того, чтобы люди не могли думать о деоккупации, о возвращении в Украину. К сожалению, шанс минимальный. Из десятков дел можно вспомнить, наверное, одно-два дела, когда людей оправдывали. И это была такая исключительная случайность. То есть, если человек попал в эти репрессивные жернова, шансов выбраться у него практически нет.
Напомню, это был комментарий Николая Полозова, российского адвоката, который является защитником Ивана Яцкина, еще одного крымчанина, который проходит по так называемому шпионскому делу, да, обвиняется в госизмене. Напомню, что мы говорим сегодня о деле Галины Довгополой, крымчанки, жительницы Севастополя, уроженки Бахчисарая, ей 66 лет, и вот подконтрольной России Севастопольский городской суд сообщил о том, что 24 марта 2021 года в ее отношении был вынесен приговор по статье 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена». Галина Довгополая была приговорена к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Я напомню, что вы можете комментировать эту историю в том числе под видеотрансляцией, которую мы ведем на платформах Facebook и YouTube. Вот тут нам пишут, что уже, да, уже и в отношении женщин начали возбуждать уголовные дела. Действительно, вот не могу я припомнить, чтобы в Крыму преследовали женщин вот по таким делам, но о том, что такие дела, в принципе, в Крыму уже есть, да, тоже можно говорить. Я сегодня упоминал о деле Ивана Яцкина. Слышали мы комментарий адвоката Николая Полозова относительно этого дела. Вы можете присоединиться к нашему сегодняшнему разговору 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и из территории соседней России. Номер телефона 044 490 29 05 для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Если у вас есть какое-то отношение, мнение, да, по поводу этой ситуации, может быть, вы знаете, чем могла быть так 66-летняя жительница Крыма так опасна для безопасности Российской Федерации, вы можете тоже дозвониться к нам в студию, принять участие в нашем разговоре. Также я напомню, что открыты комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Стараемся читать внимательно все, что вы нам пишете. Продолжим эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Yeah. Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 29 05. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Говорим мы сегодня о так называемом шпионском деле. Говорим мы сегодня о приговоре в отношении Галины Довгополой, жительницы Крыма, жительницы Севастополя, да, 66 лет ей, как сообщают правозащитники, она была приговорена к 12 годам лишения свободы. Я еще раз напомню, да, в чем заключается ее вина по версии российского следствия. Это цитата из сообщения с сайта суда. Итак, утверждается, что она была привлечена представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Гражданка Д, ну так Галина Довгополая указывается на сайте Севастопольского суда, выполняла разведывательные задания, направленные на собирание сведений о поддельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частоты ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио и флажных позывных на мирное время, то есть сведений, составляющих государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации, сказано на сайте суда. Ну, по сути, это и исчерпывающий, да, перечень тех материалов, тех подробностей дела, по которому была осуждена Галина Довгополая, которые есть в открытом доступе. Вот эта атмосфера секретности, она, конечно же, сопровождает все подобные истории. И вот далее, в продолжении нашего эфира, к сожалению, не можем мы связаться с украинскими правозащитниками, да, в том числе и авторами того заявления, которое я процитировал сегодня в нашем эфире, но очевидно, что этот разговор мы продолжим и в дальнейшем. Сейчас мы поговорим о том, как выглядит в целом российская практика вот по похожим делам. Я приведу сейчас два таких примера, да, наиболее, наверное, ярко присутствующие в информационном пространстве. Ну, во-первых, у всех на слуху дело Ивана Сафронова. Лефортовский суд Москвы продлил еще на 2 месяца, до 7 мая, арест бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова. ФСБ обвиняет его в госизмене. По версии следователей спецслужбы, Сафронов был завербован в марте 2012 года представителем разведки Чехии, а в 2017 году, по его заданию передал через интернет информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки, а также деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В июле 2020 года суд арестовал Сафронова на 2 месяца, в сентябре и ноябре 2020 арест продлевался дважды на 3 месяца. Защита Сафронова утверждает, что его преследуют таким образом именно за журналистскую деятельность. Сам Иван Сафронов в интервью, которое было в ответах на вопросы, которые были переданы изданию «Коммерсант», говорил о том, что даже вот на тот момент прошло полгода с момента его задержания, и он даже спустя полгода после задержания и фактического своего ареста не понимал, да, что конкретно ему ставят в вину, да, в чем его обвиняют. Еще одно громкое дело о госизмене. По нему было вынесено решение в декабре 2020 года. Калининградский областной суд признал виновными в госизмене Антонину Зимину и ее супруга Константина Антонца и приговорил их к 13 и 12,5 годам тюрьмы соответственно. Их обвиняли в передаче латвийской разведки секретных сведений. Дело это также рассматривалось в закрытом режиме, его материалы засекречены, но по сообщениям средств массовой информации стало известно, что в основу обвинений, среди прочего, против супружеской пары, легли фотографии их собственной свадьбы. Среди гостей праздника оказался сотрудник ФСБ, который попал на свадебные снимки, а публикация вот таких свадебных фото уже была фактически приравнена к раскрытию личности оперативника Федеральной службы безопасности России. Вот о том, что происходит, да, как выглядит судебная практика в России по таким шпионским делам, мы поговорим с Сергеем Давидисом, экспертом правозащитного центра «Мемориал». Он с нами на связи по телефону. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, описывая вот в частности, да, те дела, о которых я сегодня рассказал, российские средства массовой информации часто употребляют такой термин, как шпиономания, да, говоря о большом количестве так называемых шпионских дел, дел о государственной измене, которые сейчас рассматриваются российскими судами. Подтверждается ли это вашими наблюдениями? Действительно ли мы можем говорить о том, что в России сейчас наблюдается некая шпиономания?
Ну, это всего лишь слово, да, речь о том явлении, которым слово обозначается. И если мы имеем в виду явление, выражающееся в том, что возбуждается большое количество и доводится до суда, то есть прецедентов закрытия таких дел, я не помню, доводится до суда дел по обвинению в государственной измене и шпионаже по сомнительным основаниям или по заведомо отсутствующим основанием в связи с легальной, правомерной какой-то деятельностью людей или с отсутствием какой бы то ни было незаконной деятельности. Да, такое происходит, и это проявление в том числе идеологически обоснованной позиции государства, призваны продемонстрировать внешние угрозы, нахождение России в кольце врагов, которые засылают шпионов и так далее.
Насколько затрудняется защита вот людей, которые преследуются по таким делам, да, по обвинению в государственной измене, по обвинению в некой шпионской деятельности, учитывая, что очень стеснены даже в публичных комментариях, не то что сами подсудимые, да, люди, которым предъявлено обвинение, даже защитники, адвокаты не могут раскрывать каких-то подробностей, не могут публично обсуждать, да, материалы, которые содержатся в таких уголовных делах.
Ну, вы, собственно, сами своим вопросом фактически ответили на него. Я бы только добавил, что не только в том, что защита и сами обвиняемые, осужденные лишены возможности публично защищаться и комментировать как-то дело, но вот как мы видим на примере дела Ивана Сафронова, им даже самим может быть неизвестно о том, в чем, собственно говоря, заключается преступление. То есть вот за почти год пребывания под стражей ни Иван Сафронов, ни его защита так и не узнали, какие конкретно преступные эпизоды, передачи какой конкретно преступной составляющей государственную тайну информации ему вменяют. Конечно, это очень сложно защищаться от такого обвинения, и практически невозможно.
Но это какой-то кавкианский процесс получается, когда...
Ну, в общем, да, конечно. Именно дела шпионажа, то есть в России много разного рода необоснованных дел, уголовных, политически мотивированных дел, и о терроризме, и о нарушении порядка проведения публичных мероприятий, но хотя бы фабула обвинения оказывается публичной, и общество может убедиться в том, что обвинение абсурдно. А тут только по косвенным признакам можно догадываться в большинстве случаев о том, что вот такого быть не могло, скорее всего. Но мы даже не знаем, чего именно. Я напомню, дело Романа Сущенко аналогичное, когда так и не стало известно никому до момента обмена, за что, собственно говоря, он был осужден. Какой-то диск, какой-то информация о Росгвардии, вот все, что известно.
Исходя из вот этих обстоятельств, да, исходя из той судебной практики, которая уже есть в России по таким делам, мы уже задавали этот вопрос Николаю Полозову, но хотелось бы у вас еще узнать, по вашим наблюдениям, каков вообще шанс быть оправданным по подобному делу?
Практически нулевой. Другое дело, что государство там может проявить гуманизм по отношению к женщине. И такие прецеденты были. Был целый массив уголовных дел в 2014 году, спустя два года после войны с Грузией, против женщин в Краснодарском крае, которые, по крайней мере, было известно, в чем обвиняются. Они обвинялись в том, что послали смски своим грузинским знакомым о передвижении техники в 2008 году. не в 2012 году это были дела в основном, за 4 года до того, как было возбуждено уголовное дело. И когда информация об этих делах стала достоянием гласности и вызвала некоторое общественное возмущение, вот тогда по стандартам 2012, 2013, 2014 годов государство все-таки сочло, что женщин можно освободить, их не оправдали никого, но по разным основаниям, там, двух помиловали, другим пересмотрели по другим основаниям приговоры, снизили сроки, и в результате они все оказались на свободе. Но это, ну, такое вот проявление гуманизма по отношению к невиновным людям, которые по много лет это провели за решеткой. И это касается только женщин.
Еще одно важное обстоятельство этих дел, ну, вот мы говорим, да, о российской практике, давайте теперь все-таки немного вернемся к той ситуации, которую мы наблюдаем на территории Крыма. Я сегодня цитировал сообщение Севастопольского городского суда, и вот в этом сообщении Галину Довгополую, да, о приговоре, о которой мы сегодня говорим, ее называют гражданкой России. Понятно, что она жила на территории Крыма на момент 2014 года, да, вообще родилась она в Бахчисарае, как указывается, живет в Севастополе, и понятно, что у нее есть паспорт гражданина Украины. Вот и Людмила Денисова, украинский омбудсмен, вместе с Татьяной Москальковой пыталась выяснить, где же гражданка Украины Довгополая находится, и в связи с этим вот такой вопрос. Насколько в таких делах важен вопрос гражданства, могут ли такое обвинение предъявить, да, гражданам других государств в государственной измене, и в частности по таким делам вот в Крыму, насколько важен вопрос гражданства?
Ну, в Уголовном кодексе есть две практически одинаковых статьи, вменение которых определяется тем гражданином, является лицо, которому это обвинение предъявляется, Российской Федерации или нет. Если он гражданин, ему предъявляют обвинение в государственной измене, если не гражданин, то в шпионаже, как это было вот упомянутым Романом Сущенко. Разницы на самом деле никакой нет. То есть равно незаконно, по тем же самым основаниям можно, не то что можно, а практика показывает, преследуются и граждане России, и не граждане России.
Спасибо.
Да. Российское государство ко всем относится одинаково, оно готово незаконно сажать в тюрьму кого угодно.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Давидис, эксперт правозащитного центра «Мемориал». Напомню, что говорили мы сегодня о деле Галины Довгополой. Напомню, что подконтрольный России суд в Севастополе приговорил 66-летнюю жительницу Севастополя к 12 годам колонии по обвинениям в государственной измене. Как заявляют украинские правозащитники, 12-летний приговор для 66-летней крымчанки может фактически стать приговором смертным. Что же, очевидно, что мы будем и далее продолжать поднимать эту тему в нашем эфире. Очевидно, что сегодня не смогли мы связаться со всеми нашими собеседниками, с которыми планировали поговорить. Ну, как раз вот, да, продолжим, значит, в следующих эфирах. Время у нас утреннее, да, разные ситуации могут быть. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. Этот номер телефона открыт для каждого нашего радиослушателя. Если вы слышите нас в Крыму или слышите нас на территории России, звоните по телефону 8 800 10 06 926. Этот номер работает даже когда мы не в прямом эфире. Ваши сообщения останутся на нашем автоответчике. Мы все их внимательно слушаем и по необходимости перезвоним вам, свяжемся с вами. Тем более, да, если вы оставите для нас какие-то контакты. Кроме того, вы можете написать нам на редакционную почту. Ее адрес есть на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую с нами также можно связаться. Ну что же, переходим мы к следующей теме нашего эфира.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Продолжаем. Переходим мы к следующей теме, но получается, что продолжаем разговор о ситуации с правами человека в Крыму. Государственный департамент Соединенных Штатов 30 марта опубликовал доклад по правам человека за 2020 год, в котором раскритиковал Россию за аннексию Крымского полуострова. Я процитирую. «Оккупация России и предполагаемая аннексия украинского Крымского полуострова продолжали оказывать значительное и негативное влияние на ситуацию с правами человека там. Российское правительство продолжало вооружать, обучать, руководить и сражаться вместе с возглавляемыми Россией сепаратистскими силами на востоке Украины. Авторитетные наблюдатели описывают тысячи смертей и травм среди гражданского населения, а также многочисленные злоупотребления российскими силами на украинском Донбассе. Власти также проводили политически мотивированные аресты, задержания и судебные процессы над украинскими гражданами в России, многие из которых утверждали, что подвергались пыткам, говорится в докладе. Госдепартамент Соединенных Штатов в разделе «Украина-Крым» доклада по правам человека за 2020 год сообщил о, цитата, «злоупотреблениях силовых структур, насильственных исчезновениях и пытках на аннексированном России полуострове». Я продолжу цитировать документ. «Сотрудники силовых структур совершили многочисленные злоупотребления. Важные проблемы прав человека включали насильственные исчезновения, пытки и случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания со стороны России или возглавляемых Россией властей», это слово взято в кавычки, «включая карательное психиатрическое заключение, суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах и перевод заключенных в Россию». Конец цитаты. Также среди перечисленных в докладе нарушений указаны произвольные аресты или задержания, политические заключенные или задержанные, серьезные проблемы с независимостью оккупационной судебной системы, повсеместное произвольное или незаконное вмешательство в частную жизнь, серьезные ограничения свободы слова, прессы и интернета, включая насилие, угрозы насилием или необоснованные аресты или преследования журналистов, цензуру и блокировку веб-сайтов. В отчете Госдепартамента Соединенных Штатов заявляют о существенном вмешательстве в свободу мирных собраний и свободу объединений, в том числе в работу Меджлиса крымских татар. Жесткие ограничения свободы вероисповедания, серьезные ограничения передвижения, неспособность граждан сменить свое правительство мирным путем, путем свободных и справедливых выборов, ограничения на участие в политической жизни, серьезные коррупционные действия, отсутствие расследования и ответственности за насилие в отношении женщин, преступления, связанные с насилием или угрозами насилия в отношении представителей национальных, расовых, этнических меньшинств или коренных народов, включая крымских татар и этнических украинцев. Конец цитаты. Также в докладе сообщили об отсутствии ответственности за преступления, связанные с насилием или угрозой насилия, которые направлены против представителей национальных и этнических меньшинств, а также коренных народов, включая крымских татар. Ни Россия, ни подконтрольные ей власти в аннексированном Крыму пока не комментировали данный доклад, а мы о нем сейчас поговорим. С нами на связи Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о той информации, которая содержится в докладе. Вот судя по этому докладу, судя по вашим наблюдениям, как меняется ситуация с правами человека в Крыму?
Доклад, который был представлен вчера по киевскому времени, это было в 9 вечера, а в Вашингтоне было как раз 2 часа дня, и представлял доклад госсекретарь Энтони Блинский, собственно, касается всех разделов, связанных с защитой прав человека. Вы уже и назвали самые основные из них. Это и право на свободу, личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство, свобода мирных собраний, свобода слова и свобода вероисповедания тоже была отмечена, в частности, в этой второй части в Крымском блоке. Напомню, что доклад по Украине разделен на основной доклад «Украина», и он включает в себя целую отдельную секцию, которая посвящена Крыму как оккупированной украинской территории. И если смотреть на доклад, который был подготовлен в предыдущем 2019 году, поскольку все материалы, и это очень важно, это такой индикатор со стандартами, которые закреплены в основных, это на этом обращал внимание Энтони Блинкин, когда ему задавали вопрос, собственно говоря, а почему Соединенные Штаты оценивают права человека, скажем, в Китае со своей позиции. Он говорит, что мы оцениваем это не с позиции, не только с позиции документов, которые закреплены на уровне Соединенных Штатов, это американская конституция, другие документы, которые содержат стандарты прав человека. Но это документы международных институтов, прежде всего Организации Объединенных Наций, других международных правозащитных структур. И вот по вот этим разделам мы можем смотреть, насколько динамика позитивная или наоборот она ухудшается в отношении защиты прав человека в оккупированном Крыму.
Какая динамика?
К сожалению, прогресса нет, и вот то, что свидетельствует, скажем, последний доклад 2020 года, указывает, что точно так же нет расследования по тем преступлениям, которые были заявлены ранее. То есть ситуация сохраняется в замороженном состоянии, это, наверное, можно было бы дать такую общую оценку, и прогресса, скажем так, в позитивную сторону, в изменении без изменения на политическом уровне, и ключ, как мы знаем, находится, конечно же, не в Крыму даже, а несколько севернее, в Москве, в Российской Федерации, от решения этих проблем, к сожалению, пока еще не наступил вот этот вот момент ледокола, когда ситуация начинает хотя бы по каким-то параметрам меняться в лучшую сторону. Продолжаются и те же самые произвольные задержания, аресты, преследования на основе вероисповедания. Здесь же те же свидетели Иеговы были указаны в этом докладе 2020 года. Те же самые преследования продолжаются тех, кто не согласен с политикой в оккупированном Крыму, и это идут точно так же преследования за высказывания в интернете, за журналистскую деятельность. Все продолжается, и этот же практически повторяющийся набор нарушений и безнаказанности за эти нарушения, собственно говоря, коррелирует с теми заявленными проблемами, которые были указаны прежде в докладе 2019 года и в предыдущих, поскольку каждый год указывались эти проблемы.
Ну вот действительно, вы вспомнили о том, что в Крыму продолжаются преследования и религиозных общин, да, о свидетелях Иеговы мы говорили неоднократно в наших эфирах, в том числе о том, какие приговоры получают те люди, которых преследуют по этим делам, о делах Хизбут-Тахрир. Также мы рассказываем регулярно в наших эфирах, буквально да, несколько минут, за несколько минут до нашего с вами разговора мы говорили о приговоре в отношении Галины Довгополой по обвинению в государственной измене. По схожим обвинениям арестован фрилансер Крым Реалии Владислав Есипенко. Видим мы, что ситуация да, продолжает развиваться, причем, вот, как вы говорили, да, без каких-то позитивных тенденций. Может ли то, что происходит сейчас в Крыму, грозить России новыми санкциями?
Это как раз и есть тот инструмент, который должен быть использован по отношению к России, поскольку это, собственно говоря, позиция государств, которые стоят на стандартах, не совпадающих с теми, которые исповедует Российская Федерация. И для того, чтобы были основания для санкций, собственно говоря, и нужны вот такие вот доклады, которые аккумулируют информацию о том, почему же, собственно говоря, следует применять режим санкций к оккупационному режиму, который продолжает нарушать очень вульгарно права человека, не соблюдая даже нормы тех же самых Женевских конвенций, будучи государственным оккупантом.
Напомню, что беседуем мы с Александром Павличенко, исполнительным директором Украинского Хельсинского союза по правам человека. Давайте продолжим разговор о практической важности такого мониторинга, таких отчетов, фиксации тех нарушений прав человека, которые наблюдаются на территории Крыма. Да, о санкциях мы немного сказали. В целом, да, как с помощью таких отчетов можно повлиять на улучшение ситуации в Крыму? Есть ли какие-то механизмы, да, кроме тех, о которых мы уже говорили, это механизм санкций, механизм международных судов, учитывая, что от России можно ожидать, что решение международных судов она выполнять не будет.
Я хочу, ну и те, кто будут знакомиться с текстом этого отчета, обратят внимание, что отчет является не всегда самым оригинальным, и здесь приводятся цитаты из и ссылки на отчеты различных или международных миссий, та же самая международная миссия, мониторинговая миссия ООН, мониторинговая миссия ОБСЕ, неправительственные организации, как международные, так и украинские, национальные, которые занимаются мониторингом и публикуют отчеты по отдельным проблемам или вообще по ситуации с правами человека в каждом отдельном секторе или на отдельной территории. И вместе с тем этот доклад является как бы таким верификатором вот этих заявленных нарушений, которые подтверждены уже фактически на уровне Госдепартамента США о том, что это да, соответствует истине. И это материал, который должен лежать в основе и тех же самых обращений в международные судебные инстанции и в международные инстанции, которые могут рассматривать вопросы нарушений, ну, скажем так, прав национальных меньшинств, вопросы несоблюдения равности и дискриминации, которая применяется по отношению к различным группам. Это могут быть другие институты. И вот роль такого документа. Это, собственно говоря, срез. Мы видим, что каждый год в одно и то же время мы получаем материал, который показывает, каким было состояние прав человека к той или иной отрасли и на разных территориях. В том числе на неподконтрольных Украине территориях, мы говорим и о Донбассе, и о Крыме. И, собственно, здесь нет рекомендаций, что нужно делать и какие конкретно действия должны применить те же оккупационные власти или контролирующие де-факто власти территорию. Но однозначно, что эти нарушения должны быть, ну, во-первых, рассмотрены. Те, кто их совершил, это тоже, как бы очевидно, должны быть привлечены к ответственности. И, собственно говоря, должна быть создана ситуация, которая бы не позволяла повторению таким нарушениям. То есть это очевидные совершенно выходы из этого документа, которым является доклад по правам человека в Украине и в Крыму за 2020, за прошлый год, с учетом тех же самых нюансов, связанных с COVID-19, которые не улучшили, скажем так, общий климат соблюдения прав человека, а наоборот послужили определенными такими факторами, которые повлияли на еще и более жесткий режим усиления контроля за перемещением, ограничение различных прав, которые связаны с, прежде всего, это права тех же самых, кто находится в местах несвободы. И тут есть дополнительные моменты, которые тоже требуют внимательного рассмотрения и реагирования. Но реагирование, повторяюсь, у нас на дипломатическом уровне происходит за счет санкций, за счет принятие разных документов на уровне международных институтов, которыми являются Организация Объединенных Наций, это Совет Европы, уровень Европейского Союза, институтов ОБСЕ, которые, в принципе, подтверждают ситуацию, но лишь через механизм санкций возможно такое, знаете, неблизкое влияние на того, кто совершает нарушение.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. Этот эфир радио «Крым Реалии» для вас провели Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Не пропустите в 18.00 по крымскому времени вечернее шоу радио «Крым Реалии». Завтра утром встречайте Тараса Ибрагимова. Всего доброго. Будьте здоровы.